В эфире передача «Свет веры» и я, Ефросинья Боголюбова, рада приветствовать вас, дорогие радиослушатели. Это знают, думаю, все христиане. Перед началом любого дела нужно прочитать молитву и перекреститься. Церковные гимнографы называют крест воплощением любви. Его вертикальный луч – любовь между Богом и человеком, горизонтальный – любовь между людьми. Если мы крестимся и творим молитву, помощь Божия всегда будет с нами. Вот давайте сейчас и помолимся.
Царю небесным, утешителю души истины, и же без лести, вся исполняя сокровище благих и жизни подателю,
Пятого июня – день памяти преподобной Ефросинии, игуменьи Полоцкой. Праправнучка святого равноапостольного князя Владимира, преподобная Ефросиния, миру предслава, родилась около 1102 года в семье полоцких князей Георгия и Софии. С детских лет отличалась она благонравием, а слава о ее мудрости и красоте вышла далеко за пределы Полоцкой земли. Многие именитые люди просили ее руки, но в душе ее с детства жило желание посвятить себя всецело Господу. И ушла предслава тайком от родителей в монастырь, где игуменьей была ее тетя. Та поначалу уговаривала 12-летнюю княжну возвратиться в отчий дом, но, поговорив с ней и поразившись мудрости и любви ее к Богу, уступила. Был совершен обряд пострижения с наречением имени Ефросиния. По благословению епископа Илии преподобная перешла на жительство в маленькую келью при Софийском соборе. Кроме молитвы и чтения духовной литературы, она занималась переписыванием книг. Все заработанные этим трудом средства преподобная Ефросиния отдавала нуждающимся. Монашеским подвижничеством, познанием книжной премудрости готовила она себя к великому служению, которому призвал ее Господь. Однажды в сонном видении явился преподобный ангел и возвестил, что идти ей надо в местечко, называемое Сельцо, чтобы основать там девичью обитель. А епископу Илии, также во сне, ангел повелел отдать Сельцо княжне в вечное пользование. Так стал образовываться монастырь. Постепенно число сестер увеличивалась, и на месте старой деревянной церковки был воздвигнут новый каменный храм во имя Всемилостивого Спаса. Преподобной был основан и Богородицкий мужской монастырь. Обители, основанные ею, еще при жизни преподобной Ефросиньи превратились в крупнейшие духовные и просветительские центры не только Полоцкой земли, но и всей Руси. Обустроив все, преподобная решила посетить святую землю, Иерусалим. Она ходила ко гробу Господню и просила Бога, чтобы сподобил ее умереть на святой земле. И молитва эта была услышана. Через несколько дней она занемогла и мирно отошла ко Господу. Когда Иерусалим был захвачен турецким султаном Саладином, монахи перевезли ее святые мощи в Киево-Печерскую лавру, где они пребывали более 7 веков. Только в 1910 году святые мощи преподобной Ефросинии были торжественно перенесены из Киева в основанный ею Полоцкий Спасский монастырь, где сейчас и покоятся. Многоцелебные мощи преподобной матери нашей Ефросинии подают благодатную силу всем, кто с верою к ним притекает.
Утружающий трон на 10 лет, на 2, на 10 лет, Духу Христу, учившему во святилище, Божию Слову последовало еси в России. Славу приметую и земного обручника оставши,
чтобы глубже запечатлить свое учение в сердцах людей, Христос нередко облекал его в притчи. Святые отцы также часто использовали притчи, многие из которых сохранились и до нашего времени. Один человек встретил страшного беснующегося зверя, который готов был растерзать его. Убегая от разъяренного животного, человек этот упал в глубокую пропасть. Тут бы смерть его и постигла, но, к счастью, успел он, падая, ухватиться за ветви большого дерева. А ухватившись, нашел опору ногам своим. Обрадовавшись, человек этот уже почувствовал было себя в безопасности, как вдруг, посмотрев вниз, увидел 2 мышей. Они непрестанно грызли корень дерева. А еще ниже, о ужас, он увидел страшного змея, разинувшего пасть и готового поглотить его. Отвратив свой взор от страшного этого зрелища, он еще больше испугался. Из пещеры скалистой показался аспид, который находился совсем уже близко к нему. Положение бедного человека становилось ужасным. Со всех сторон окружен он был опасностями. Тогда поднял он глаза свои к небу и тут увидел на вершине дерева немного меда. А положение его становилось все безнадежнее. Дерево, подгрызенное мышами, готово было вот-вот упасть. Ноги, не имеющие крепкой опоры, уже начали скользить. Со всех сторон грозила смерть. И что же в таком положении стал делать несчастный, как вы думаете? Вместо того, чтобы хоть что-то предпринять для своего спасения, он устремился к меду и стал им лакомиться. Не напоминает ли вам, дорогие мои, эта притча нашу жизнь? Зверь, стремящийся растерзать человека, это образ смерти, которая неизбежно каждого из нас ожидает. Пропасть – это мир, наполненный соблазнами и опасностями. Дерево, которое грызут мыши, это наша жизнь, подтачиваемая неумолимым временем. Аспид – образ беды, грозящий телу болезнями от страстей. Ну, а страшный змей – ненасытное адово чрево, готовое нас безвозвратно поглотить. Так что же тогда означают капли меда, спросите вы? Это ничтожное благо мира, за которыми мы гоняемся, хотя знаем, что обязательно придет смерть, и если не будем жить по-христиански, попадем в вечную муку. Как, согласитесь, мы беспечны, живем как вечные на земле, как будто нет Бога и не придется держать ответ за все соделанное в жизни. Часто многие задают такой вопрос: почему усопших мы вспоминаем особо в молитвах на 3, 9, 40 дни? В житии преподобного Антония Великого говорится о том, что он получил от Бога дар видеть, что происходит с душою человека по разлучении ее с телом. А происходит с ней следующее. В продолжении 2 дней позволяется душе вместе с находящимися при ней ангелами бывать в любом месте земли, где не пожелает. Потому душа, привязанная к своему телу, чаще находится около гроба, иногда бывает в тех местах, где любила когда-то проводить время. На 3-й день Господь повелевает душе в подражание Его воскресению вознестись на небеса для поклонения Ему. После сего показывает ей райские обители. 6 дней душа пребывает в дивных местах, где неописуемая радость. Но если она грешила на земле и не каялась, представляете, как начинает она скорбеть при виде райских наслаждений. Она укоряет себя, но поправить уже после смерти ничего нельзя. Нам только при жизни дано покаяние, и мы можем умолить Господа о прощении сейчас. По истечении 6 дней душа опять возносится к Богу. После вторичного поклонения владыка всех повелевает ангелам отвести душу в ад и показать ей, где мучаются грешники. Там душа носится 30 дней и трепещет, чтобы самой не быть осужденной на вечные муки. В 40-й день душа опять возносится к Богу, и тогда уже судья определяет ей приличное по делам ее место или в раю, или в аду. Нужно всегда помнить об этом, дорогие мои, ведь как скоротечна жизнь! В любую минуту может призвать нас Господь к ответу. Готовы ли мы к этому? Спешите в церковь православную, очищайте душу покаянием, ведь мы сами уготовляем себе место в вечности. У поэта Михаила Кузьмина есть такие строки. «Под защиту Твою прибегаем, Богоматерь, спасенье людей, огради нас от бед и страстей и укрой нас спасительным краем ризы чистой и светлой Твоей». Кстати, композитор Гайдн приписывал таинственному дару, неспосланному свыше, создание своей знаменитой оратории «Сотворение мира». «Когда работа моя плохо продвигалась вперед, — говорил он, — я с щетками в руках удалялся в молельню, прочитывал Богородицу, и вдохновение снова возвращалось ко мне». Если мы будем просить Матерь Божию о помощи, она никогда не оставит, все устроит ко спасению душ, защитит, утешит и поможет.
Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословенна чрево твоего.
Что за порогом совершенства ждет? Движение, поиск или мир умрет? Задавался когда-то этим вопросом Микеланджело. Но ведь путь к совершенству бесконечно долог, согласитесь. Тем не менее, давайте к нему стремиться. Тогда у нас с вами есть шанс узнать, что за его порогом. Это была передача «Свет веры», и я, Ефросинья Боголюбова, прощаюсь с вами до следующей недели. Живите в радости!